говорит Радио Свобода поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала «Памяти Ингмара Бергмана», «Борьба за власть и новые интерпретации Вагнера на фестивале в Байройте», «Фестиваль бездомных артистов в Лондоне», «Эссе Бориса Парамонова, поминая Ельцина». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Самым великим художником кино со времен изобретения кинокамеры назвал Ингмара Бергмана Вуди Аллен. С конца 50-х годов имя Бергмана входило во все перечни величайших кинорежиссеров мира, а его шедевры «Седьмая печать» и «Земляничная поляна» в рейтинге лучших фильмов в истории кино. Ленты Бергмана, столь контрастировавшие с доминировавшим в послевоенной Европе неореализмом, открыли зрителю мир, в котором переплетаются душевные и физические муки, похоть и вера, зло и любовь, где познать себя невозможно, Бог молчит или строит козни, а люди – пленники собственных нереализованных желаний. Бергман первый перенес на экран метафизические проблемы – религию, смерть, смысл бытия. Главные темы его фильмов – отношения между мужчиной и женщиной и человечеством и Богом. Существует ли Бог? Существует ли любовь? Два вопроса, которые постоянно задавал режиссер, одержимый желанием проникнуть в тайны, кроющиеся за стенами действительности. Как говорил сам Бергман, он открыл в кинематографе язык, которым одна душа может общаться с другой, обходя репрессивный контроль интеллекта. Герои Бергмана постоянно ищут, постоянно спрашивают, постоянно озадачены, как и сам их создатель, говоривший, что первым воспоминанием в его жизни остается воспоминания о свете, струившемся из церковных окон, и смерти. «Я хочу быть одним из строителей собора, который растет на равнине. Я хочу вырезать из камня голову дракона, ангела или демона, может быть, и святого. Это не имеет значения. Кто бы это ни был, я все равно буду счастлив». Верующий я человек или атеист, христианин или язычник, я работаю согласно со всем миром, потому что я художник и потому что умею добывать лица и тела из камня. Мне незачем беспокоиться о том, как воспримут мои творения современники. Мое имя нигде не запечатлено и исчезнет вместе с моим бренным телом. Но крошечная частица меня сохранится в безымянной и торжествующей цельности. Дракон или демон, а может и святой, это не имеет значения. Великого режиссера, скончавшегося 30 июля на 90-м году жизни, вспоминает кинокритик Андрей Плахов.
В культуре второй половины 20 века Бергман занял такое же место, которое в начале столетия занимал Стриндберг, а ни до, ни после ни один швед. В театральных рейтингах на одном из первых мест стояла его режиссерская и актерская школа. Среди современников-кинематографистов только Феллини мог конкурировать с ним по интеллектуальной и творческой мощи. Жизнь Бергмана охватила по времени исторической кульминации века, и если он не был их прямым участником, то уж никак не равнодушным свидетелем. Трагические катаклизмы 20-го столетия впервые заставили человечество осознать себя как хрупкую целостность, а человека как микрокосм, несущий в себе такой же взрывной потенциал, что и большая Вселенная. И тот, кто не сломался под этим титаническим давлением, поистине равен античным атлантам. Вот почему герои Бергмана, живущие в комфортных стокгольмских квартирах, тем не менее напоминают мифологических героев. Бергмановский мужчина в своем диалоге, составившем их богом, пастор из «Причастия», или в своих творческих комплексах, художник из «Часа волка», предельно эгоцентрично и равнодушно к своим близким. Зато женщины, героини тех же картин, страдают вдвойне и за себя, и за сильную половину человечества. Но больше всех страдают дети, которые с самого рождения смотрятся в зеркало грехов и мучений своих родителей. Бергман, питаемый духом северного протестантизма, довел до предела начатую еще XIX веком драму самоанализа в своих религиозных кинопритчах «Седьмая печать», «Источник», «Лицо» и «Как в зеркале». Он безжалостно препарировал человеческую личность в персоне, стыде, шепотах и криках. И он же показал, как возможно вновь обрести цельность, как гармонично могут сплестись природа и культура, как в каждом большом человеке заключен ребенок, и наоборот, в сыне – отец, в матери – дочь. О могуществе памяти, о силе фантазии, способных победить отчаяние и холод жизни, поведали самые личные и самые универсальные фильмы Бергмана «Земляничная поляна», «Осенняя соната» и «Фанни Александр», особенно любимый шведским народом и ставший апофеозом его многогранного творчества. Разговоры о том, что якобы Бергман устарел, легко опровергаются тем списком режиссеров, которых без него бы просто не было. Список возглавляют Вуди Аллен, Кислевский и, как ни странно, Альмодовар. Кроме того, перестав снимать сам, Ингмар Бергман дал импульс появлению целой обоймы кинолент в Швеции и ближнем зарубежье. Это экранизация мемуаров о бергмановских родителях, осуществленная датчанином Билли Аугустом и норвежкой Лив Ульман, звездой и большой любовью Бергмана, его сыном Даниэлем, мать которого пианистка Каби Ларитеи, родом из Эстонии. Это всегда отличимые по манере и стилю, хотя и подписанные разными именами в титрах, бергманоиды, фирменные продукты бергмановской семьи и школы. Суровая нордическая земля Бергмана, эта витающая в экзистенциальном космосе планета, окружена сателлитами из его жен, любовниц, детей, настоящих и метафорических, из призраков его предков. Благодаря постбергмановской серии в сознании зрителей оформилось единое природное и культурное пространство, куда входят и Швеция, и Норвегия, и Дания, и даже отчасти бывшая советская Прибалтика. Ветви бергмановского древа дотянулись и до России. Отдельный увлекательный сюжет современной культуры – Бергман и Тарковский. Их отношения между собой и с Богом, перекличка Иванова детства с земляничной поляны, следы седьмой печати в Андрее Рублеве и отражение персоны в зеркале. Единственным фильмом Бергмана, официально выпущенным в советский прокат, в течение двух десятков лет оставалась «Земляничная поляна». Главной причиной, по которой Бергмана не пускали в Россию, были не эротика, не мистицизм, а то, что шведский режиссер бесстрашно рассказал о присущем каждому страхе перед жизнью. Советская идеология выступала в роли страуса, закрывающего глаза на экзистенциальные вопросы бытия, загоняющего их в подсознание. Поэтому Бергман был ей не просто чужд, но опасен. Сегодняшняя жизнь вывела потаенные страхи на поверхность, и Бергман-психоаналитик показался больше не нужен. Но это ошибка. Бергмановская трезвость отношений с Богом – это именно то, чего всегда не хватало нашей экзальтированной культуре, подверженной внешним и внутренним цензорам. Так что, похоже, новая ее встреча с Бергманом в перспективе неизбежна.
Андрей Плахов. «Кинематограф – это не ремесло, это искусство», – писал в эссе о Бергмане Жан-Люк Годар. «Режиссер всегда одинок на съемочной площадке, точно перед чистым листом бумаги. Для Бергмана быть в одиночестве означало задавать вопросы, а делать фильмы – искать ответы на них. Может ли что-то быть романтичнее?» Ингмар Бергман о природе искусства из автобиографической книги «Картины».
Искусство как самоудовлетворение может, безусловно, иметь определенное значение, в первую очередь для художника. Таким образом, если быть до конца откровенным, я воспринимаю искусство, не только киноискусство, как нечто несущественное. Литература, живопись, музыка, кино и театр сами зачинают себя и сами себя производят на свет. Возникают и исчезают новые мутации, новые комбинации, движение извне кажется нервозно жизнедеятельным. Величественное рвение художников спроецировать для самих себя и для все более скучающей публики картину мира, уже не интересующегося ни их мнением, ни их вкусами. В немногочисленных заповедниках художников карают, считая искусство опасным и потому достойным удушения или контроля. В основном же, однако, искусство свободно, бесстыдно, безответственно, как сказано, движение интенсивно, почти лихорадочно и напоминает, как мне представляется, змеиную кожу, набитую муравьями. Сама змея давно мертва, съедена, лишена яда, но оболочка, наполненная суетливой жизнью, шевелится.
Природа в фильмах Бергмана, клаустрофобный мрак нескончаемых зимних ночей, нежная радость светлых летних вечеров, суровая красота острова Фарё, где режиссер жил в уединении. О национальном в мире Бергмана размышляет великий польский режиссер Анджей Вайда.
Проникновение в психику людей было в творчестве Бергмана тем, чем в школе польского кино – анализ судеб польского народа. Задачей польской школы было показать определенные общественные и политические явления, показать, что так не должно было быть. Мы возвращались к войне, темам ближайшего прошлого, разочарованные тем, что случилось. Мы надеялись, что при помощи фильмов нам удастся отвоевать больше свободы, в то время как Бергман жил в стране, где не было подобных проблем, и в то время как польские режиссеры вдохновлялись традициями романтизма, для него вдохновением было творчество Августа Стринберга, шведского писателя, анализировавшего психику и судьбы отдельных личностей. Хотя Бергман показывал универсальные истории, ситуации, в которых мог оказаться человек в любой стране мира, одновременно он создавал творения, сильно связанные с его родиной, в которых герои говорили по-шведски и по-шведски себя вели. Бергман открыл нам Швецию, позволил нам войти в дома шведов. Мы увидели, чем они живут, чему радуются и чего боятся. Мы вдруг увидели, что в национальной кинематографии не может быть только одна основная тема, как было у нас. Бергман всегда был человеком независимым и не распылялся на другие виды деятельности, кроме кино и театра. Поэтому его творчество всегда было на очень высоком уровне, и то, что он сделал, является бессмертным.
Имя актеров Бергмана, работавших с ним и в кино, и на театральной сцене, известны всему миру. Эрланд Йозефсон, Лив Ульман, Макс фон Зюдов, Биби Андерсон – все они выросли из Бергмана, все они неотделимы от его личности. Исполнитель роли Карла в фильме «Фанни Александр» Бирьо Альстед говорит о том, что отношения в труппе Бергмана строились на любви и свободе, а работу с ним сравнивает с эротическим переживанием.
Jag gick här på elevskolan här på teatern. Jag fick en utbildning här 3,5 år.
Я был учеником актерской студии в течение 3 лет. Я был испуганный и робкий. Меня подавляли золото и бархат театрального зала. Я не получал ролей. Бергман пришел и спросил, кто это читает стихи в паузах? Дайте ему роль. Так я и получил роль в студии. Затем я получил у Бергмана роль в Мольеровской школе жен. Я никогда не забуду, как я стоял и нервничал, ожидая своей реплики. И Бергман сказал мне, Берри, стой спокойно и уверенно, и только отдыхай, используя то излучение, которое исходит от тебя, от твоей спины, твоих плеч, твою духовную энергию. С годами я понял, что это было высочайшее режиссерское мастерство, так сказать молодому артисту, только стой и отдыхай, дай возможность духовным силам вырваться наружу. Бергман очень требователен к актеру, и в то же время, если он чувствует, что ты его понимаешь, ты получаешь необыкновенную свободу. Бергман любит актера, умеет найти персональный ключ к актеру, умеет открыть его. Конечно, все строится на любви. Творчество вообще, возникновение творческого порыва часто основывается на агрессивности и сексуальном стремлении, желании и силе, дикой силы желания, полное эротического счастья. У Бергмана всегда такая конкретность мизансцены, такая конкретность рисунка роли. Он говорит, иди туда, возьми то, сделай это. Помните эту сцену в «Фанни и Александре», когда Карл заходит в спальню к жене и говорит, «Ты плохо пахнешь. Ты или перестала мыться, или уже начала гнить». Бергман сказал мне, «Ты ходишь по комнате, потом подходишь к бюро, бьешь об него пальцами до крови, потом идешь к кровати, падаешь на спину, плачешь. Все».
Jag vet inte var du kommer så jag hade slutat tvätta dig eller började ruttna.
Nej, jag luktar inte alls illa, mein Kalch. Det är du som har odörhallucination.
Другой, менее гениальный режиссер не сделал бы такую простую, такую органичную мизансцену. Если бы я делал это самостоятельно, то начал бы думать, а хорошо ли именно здесь, у бюро, произносить эту реплику? А хорошо ли падать кровать на спину и плакать? Может быть, лучше плакать на кресле качалки? Нет, бергмановская режиссура совершает с актером такое, что он сам себя превосходит. Бергман вливает в актера уверенность в своих силах, дает ему понятные, конкретные задачи. Когда есть конкретность, появляется уверенность, защищенность и свобода. Вы говорите, нет свободы. Да, внешний рисунок роли предписан. Но он ведь не сказал, как я буду это делать, сколько мне понадобится времени, чтобы дойти до кровати, как я ударю пальцами по бюро, как я возьму этот предмет, в какую минуту я заплачу. У меня есть полная свобода, полная возможность самовыражения.
Alla skådespelare blir bättre än vad de är. Alla skådespelare blir så bra hos Ingmar Bergman.
Воспоминания актера Эрланда Йозефсона, исполнителя роли Исаака, в итоговом фильме Бергмана «Фанни и Александр».
Ja, när vi gjorde Fanny och Alexander, det är länge sedan nu, det är faktiskt 1981 tror jag det var. Och det var ju Ingmars största inspelning.
Мы начали работу над фильмом в 81-м году. Это были самые большие, самые грандиозные съемки Бергмана. И в смысле денег, и в смысле съемочного времени, и по количеству актеров. Так получилось, потому что Бергман окончательно решил для себя, что это будет его последний фильм. Это было собранием всего. Его ранних рассказов, воспоминаний обо всем, что он пережил. Получилась в итоге такая смесь комедии, фарса, трагедии, реальности и фантазии. Огромный каталог всех киноработ Бергмана. Блестящий сценарий, такой свежий, захватывающий. Ну и, конечно, для меня и для всех нас, знавших Бергмана давно, было одновременно как-то торжественно и увлекательно, и даже страшновато, что мастер, волшебник, собирает все свои силы для этого фильма, а потом откладывает свою волшебную палочку и заканчивает навсегда свое колдовство. И, конечно, верили этому немногие, потому что вот люди искусства всегда говорят, ну вот, это последнее. Но я ему верил. Съемки Фанни и Александра заняли 7 месяцев. Это было уже не похоже на Ингмара. Обычно ему хватает 70 дней. Огромный сценарий, съемки в разных местах. Могу сказать, что каждый раз, когда я встречал его утром, он был просто черный от волнения. Но это было до начала съемок. Как только съемка начиналась, он сразу менялся и оказывался в прекрасной форме. Что касается моей роли, то я должен был хранить ее в себе в течение всех этих 7 месяцев. Если в театре, сыграв спектакль, я могу отпустить роль от себя до следующего раза, то в кино я должен хранить это в теле и в душе все время съемок. Я не знаю, испытывают ли другие люди подобные чувства, но для меня это было именно так.
Ингмар Бергман несколько раз объявлял, что закончил снимать кино, и все же его новые картины появлялись на экранах. Последний раз зрители увидели его героя в фильме «Сарабанда», вышедшем в 2003 году. Слово стокгольмскому журналисту и театроведу Наталье Казимировской.
В последние годы Ингмар Бергман отстранился от активной жизни. Он удалился в свой дом на острове Форио и даже не приезжал в свой любимый Королевский драматический театр, театр, которым он долгие годы руководил. Он не встречался с журналистами, почти не давал интервью, жил уединенно. Его навещали лишь члены семьи и самые близкие друзья. Тем не менее, в 2003 году, в 84 года, он написал и поставил телевизионный фильм «Сарабанда» – исследование жизни трех поколений, их внутреннюю озлобленность и бессилие перед жизнью. Традиционалистом и одновременно эклектиком называет Ингмара Бергмана в некрологе шведский киновед Карл Юхан Мальмберг, художником, который был часто самым строгим и суровым критиком по отношению к себе и своей жизни, выносящим на поверхность и посторонний взгляд самые темные и интимные стороны своей жизни, шокирующие подробности биографии. Его автобиографические книги «Латерна магика» и картины, его интервью, его порой брутальные высказывания и категорически неожиданные решения. Бергман, по мнению Мальмерга, всегда был на шаг впереди своих многочисленных критиков и порицателей. Тем не менее, в 2006 году Бергман был глубоко уязвлен и не преминул выступить по телевидению, когда появился в печати роман «Режиссер», где автор позволил себе вторгнуться в интимные и непростые семейные взаимоотношения Бергмана. Режиссер Деван, именно так долгие годы называли Бергмана в шведской прессе. Отношение к Бергману в родной стране чем-то сродни отношению шведов к другому своему классику Стриндбергу. Швеция – страна, где даже в языке отсутствует слово «великий», есть только «большой». И выделяться из общего ряда здесь задача часто неблагодарная. Бергман не принимал эти правила игры. Тем не менее, и его последние годы жизни в уединении, и его тихий и спокойный, по словам его дочери Эвы Бергман, уход из жизни вполне в шведском стиле. После себя Ингмар Бергман оставил пустое пространство, которое скоро начнет заполняться правдой и вымыслом. легендами и воспоминаниями, учеными трудами и произведениями учеников и последователей. Зная самого Ингмара, неоднократно заявлявшего о своем уходе из искусства и всякий раз в него возвращавшегося, вспоминая его как великого мистификатора и режиссера собственной жизни, осознавая тот огромный энергетический заряд, который он нес в себе, задаешься вопросом, действительно ли все это ушло сегодня с его смертью, или в какой-то момент нас ждет невероятный сюрприз, новое потрясение, оставленное нам великим мастером.
В молодости, когда сон был крепок, меня мучили отвратительные кошмары, убийства, пытки, удушья, инцест, разрушения, сумасшедший гнев. В старости сны стали далекими от действительности, но зато добрыми, зачастую утешительными. Иногда мне снится блестящий спектакль с огромным количеством участников, музыкой, красочными декорациями, и я шепчу про себя с глубочайшим удовлетворением: «Это моя постановка, это создал я».
И если я, несмотря на всю эту скуку, несмотря ни на что, утверждаю, что хочу заниматься искусством, то делаю это по одной простой причине. Я отбрасываю чисто материальное соображение. Причина – любопытство. Безграничное, неутоляемое, постоянно обновляющееся, нестерпимое любопытство толкает меня вперед, ни на минуту не оставляя в покое, полностью заменяя жажду общности, которую я испытывал в былые времена. Чувствую себя осужденным на длительный срок узником, внезапно выброшенным в грохот и вой жизни. Меня охватывает неуемное любопытство. Я отмечаю, наблюдаю, у меня ушки на макушке, все нереально, фантастично, пугающе или смешно. Я ловлю летящую пылинку, возможно, это фильм, какое это имеет значение, да никакого. Но мне эта пылинка кажется интересной, посему я утверждаю, что это фильм. Я кружусь с этим собственноручно пойманным предметом, представляя веселое или меланхоличное занятие. Я пихаю других муравьев, мы выполняем колоссальную работу. Змеиная кожа шевелится. В этом и только в этом заключается моя истина. Я не требую, чтобы она становилась истиной для кого-то еще. И это, естественно, слабоватое утешение с точки зрения вечности. Но как основа для художественного творчества в ближайшие несколько лет этого совершенно достаточно, по крайней мере для меня. Быть художником ради самого себя не всегда приятно. Но здесь есть одно огромное преимущество. У художника равные условия с любым другим живым созданием, тоже существующим только ради самого себя. В результате возникает, очевидно, довольно многочисленное братство, обитающая таким способом в эгоистической общности на этой теплой, грязной земле под холодным и пустым небом.
Из книги Ингмара Бергмана «Картины». Далее в радиожурнале «Поверх барьеров». Борьба за власть и новые интерпретации Вагнера на фестивале в Байройте, фестиваль бездомных артистов в Лондоне, эссе Бориса Парамонова «Поминая Ельцина». После рекламы и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В России снова растет число заключенных. Почему? Тему обсуждаем с известным правозащитником Валерием Борщевым, бывшим председателем общественного совета при министре юстиции по проблемам уголовно-исполнительной системы, членом Московской Хельсинской группы.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. Движение «Талибан» сообщило о казни еще одного южнокорейского заложника. Это произошло, как утверждают талибы, после неудачного завершения очередного раунда переговоров с афганским правительством об освобождении 22 оставшихся в живых заложников. В Верхней Пышме, Свердловской области, с подозрением на пневмонию госпитализировано уже 117 человек. С 20 июля скончались трое. Возбудителем заболевания стала редкая бактерия легионелла, утверждают медики. Москва и Минск не смогли договориться о реструктуризации белорусского долга России за энергоносители. На встрече в понедельник премьер-министр России и Белоруссии Михаил Фродков и Сергей Сидорский согласились продолжить переговоры, но конкретной даты не назвали. Басманный суд Москвы по ходатайству Генпрокуратуры России распорядился об аресте имущества Бориса Березовского во Франции. Речь идет об усадьбе, которую Березовский арендовал во Франции. Совет директоров «Руснефти» принял добровольную отставку Михаила Гуцериева с поста президента компании. В Узбекистане закрыта еще одна независимая газета. Еженедельник «Среди людей» закрыт за нарушение законов о средствах массовой информации, сообщил агентство Associated Press главный редактор газеты Хайрулла Хамидов. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден выразил готовность самым серьезным образом рассмотреть заявление Москвы о притеснении русскоязычного меньшинства в странах Балтии. США и Великобритания будут и впредь крепить стратегическое сотрудничество. Об этом заявили сегодня президент США Джордж Буш и премьер-министр Великобритании Гордон Браун по завершении переговоров в президентской резиденции Кэмп-Дэвид под Вашингтоном. В Казахстане Министерство внутренних дел сообщило об аресте одного из сподвижников Шамиля Басаева.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. В Байруйте проходит 96-й фестиваль опер Вагнера. Как всегда, на открытие съехались многие известные деятели культуры и представители власти во главе с Ангелой Меркель и увлекшимся изучением немецкого языка председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу. Вопрос о власти, точнее о ее наследовании в самом Байруйте в этом году также в центре внимания, рассказывает Юрий Векслер.
Каждый год в Байройте бывает одна премьера, то есть новая режиссерская интерпретация одной из опер композитора. Премьеру в день открытия в этом году ждали с особым интересом, так как это был дебют в качестве режиссера 29-летней Катарины Вагнер, дочери от второго брака руководителя фестиваля 87-летнего Вольфганга Вагнера. Ею вместе с отцом была выбрана опера «Нюрнбергские мейстерзингеры». Многие ждали провала и скандала, но вот последние секунды этого марафона. Как вы слышали, несколько выкриков неодобрения «Бу!» потонули в аплодисментах. Интерпретация Катарины Вагнер, превратившая оперу в спор между традиционным и авангардистским искусством, в целом была интересна, хотя, как отметили многие, не до конца выстроена. И все же это был успех, а без криков «Бу!» в Германии, как правило, не обходится ни одна премьера. Но в чопорной публике Байройта расхождения во мнениях были даже между супругами. Она... Очень хорошо, очень динамично, замечательно. Он. Я нахожу это ужасающим. Столь незрелая режиссура для меня неприемлема. Вагнерианка со стажем. Такого безобразия я здесь еще никогда не видела. Я приезжаю сюда уже 40 лет, но это был мой последний приезд. Еще одно мнение. Катарина Вагнер, несмотря ни на что, добилась успеха. Я верю в нее. Я упомянул слово «марафон». Все спектакли в Байройте начинаются в 16 часов, проходят с большими перерывами и заканчиваются в 22:40, то есть 6 часов 40 минут с Вагнером, из которых 4,5 часа занимает сама опера. В этом году все вагнерианцы обсуждают помимо спектаклей другой марафон. Марафон в борьбе за руководство фестивалем после внука композитора Вольфганга Вагнера, руководящего фестивалем с 1951 года. Этот забег начался в 1998 году, когда Вольфганг сообщил о своем желании передать руководство жене Гудрун, явно желая сохранить свой пост для любимой дочери Катарины, которая была еще слишком молода. Совет фонда Вагнера объявил тогда конкурс и избрал не жену Вольфганга, а его дочь от первого брака Еву Вагнер-Паске, с которой у патриарха после развода с матерью Евы отношения разлажены. Все проголосовали за, но сам отец против, и опираясь на пожизненный контракт, он остался на посту. Прошло 9 лет, и вот нынешней осенью Совет фонда Вагнера снова, как и тогда, будет обсуждать вопрос о преемнице. Именно о преемнице, так как выбирать ему придется из трех дам. Кроме Катарины и ее сводной сестры, 62-летней Евы, в конкурсе намерена участвовать и также 62-летняя племянница Вольфганга Нике. У обеих дам есть очевидные достоинства. Обе руководят фестивалями. Ева в Провансе, а Ники в Веймаре. Но Вольфганг, похоже, выиграл для любимицы Катарины важное время, так как обе ее родственницы приближаются постепенно к пенсионному возрасту. Но фонду все же придется думать не о возрасте, а о концепциях развития фестиваля, о его реформе, и здесь преимущества старших родственниц Катарины перед ней очевидны. Обе не претендуют на режиссуру, да и зачем, когда талантливых режиссеров, готовых работать в Байройте, достаточно, но зато за спиной Евы, например, менеджерский опыт директора Ковенгардена и оперы «Бастилия», а в активе Ники смелость и при этом основательность художественно-концептуального мышления. Она, в частности, хотела бы расширить репертуар фестиваля за счет произведений композиторов, на которых повлияло творчество Рихарда Вагнера. Кто знает, может быть, какой-нибудь композитор-неовагнерианец сочинит когда-нибудь оперу и на этот сюжет борьбы трех валькирий, дев-воительниц, сюжет, правда, больше напоминающий короля Лира.
Юрий Векслер о Вагнеровском фестивале. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Лондоне в воскресенье завершился 4-дневный международный фестиваль бездомных, в котором участвовали бездомные артисты, художники, поэты и музыканты со всего мира, в том числе российские бомжи. На фестивале побывала корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Лондонский международный фестиваль бездомных называется «Ten Feet Away», в буквальном переводе на расстоянии 10 футов. 10 футов – это примерно 3 метра. Как объясняют устроители фестиваля, люди, находящиеся на таком расстоянии, не способны общаться. Название фестиваля – это метафорическое объяснение положения бездомных в обществе. Эти 3 метра обычно отделяют прохожих от живущих на улицах бомжей. Участники фестиваля с помощью искусства стремятся сократить это расстояние и поведать о своей жизни, об условиях своего существования, которые они не могут изменить без общественной помощи. Фестиваль, который включал также международную художественную ярмарку произведений бездомных художников, проходил в Лондоне сразу в 3 местах. Собственно, фестиваль, включавший театральные постановки, танцы, цирковые представления, выступления певцов и поэтов, музыкальных ансамблей и демонстрации произведений видеоарта, проходил в помещении церкви Святого Иоанна на Уотерлоу-Роуд. Выставки картин и фотографий прошли в Сити-Холле и городском центре Новос. В фестивале участвовали бездомные из 17 стран, в частности бомжи из Франции, Британии, Японии, России, Аргентины, Венгрии и Колумбии. Фестиваль продлился 4 дня и завершился в воскресенье грандиозным финальным концертом и фейерверком. Российская делегация была одной из самых представительных. В ее составе был творческий коллектив петербургского уличного журнала «Путь домой», который до 2003 года назывался «На дне». Журнал этот, кстати, входит в международную сеть уличных газет. Российская часть программы включала 2 выставки живописи и фотографий питерских бомжей, цирковой номер «Прыжок сквозь горящий обруч» и перформанс по мотивам пьесы Горького «На дне». В перформансе участвовали и английские бомжи. Художественный директор фестиваля Джурия Фарингтон в интервью «Радио Свобода» так разъяснила цель, которую преследовали организаторы международного фестиваля бездомных.
Первоначальная идея состояла в том, чтобы собрать вместе бездомных и выяснить у них, нужен ли им такой фестиваль, и познакомиться с их нуждами. Оказалось, что фестиваль нужен. Он дал возможность объединить различные виды искусства, различные подходы к проблемам бездомных и дать возможность самим бездомным обменяться опытом и идеями во время совместных выступлений. Уже после первого фестиваля в 2004 году, в котором участвовали только англичане, стало ясно, что он стал для бездомных чем-то вроде праздничного отдыха, позволившего им познакомиться с различными видами искусства и товарищами по нелегкой судьбе, узнать много нового и ощутить солидарность с другими людьми. Фестиваль стал очень позитивным моментом в их жизни. После этого мы поняли, что существует огромная потребность в таком событии, и решили сделать фестиваль международным. Сейчас в его проведении участвует множество организаций из разных районов Британии. Фестиваль бездомных стал знаменитым культурным событием и частью международного культурного обмена. Он стимулирует художественное развитие не только бездомных, но и людей во всех слоях общества.
Можно ли сказать, что бездомные оказались людьми творческими?
На мой взгляд, в каждом человеке есть творческий потенциал. Думаю, что его выявление связано с сочетанием определенных ситуаций, в которых может проявиться творческая способность. Для одних это случай, для других чье-то влияние. У каждого может появиться свой шанс. И для нас было очень важно создать для бездомных возможность, когда они могли бы продемонстрировать свою творческую способность.
Бездомные, как известно, люди обездоленные. Кто финансирует проведение фестиваля?
Well, we had generous support from the Arts Council. They have been very supportive of the festival from the start.
Мы получаем щедрую помощь от Британского совета по делам искусств. С самого начала он оказал нам поддержку. И когда мы подумали о привлечении зарубежных партнеров, совет сам предложил нам осуществлять культурный обмен с другими странами, что вполне вписалось в проводимую им международную политику. Все это помогло вовлечь в художественное движение абсолютно новых людей, маргиналов, которые обычно никак не связаны с художественной практикой. Конечно, наш фестиваль не сравним с Королевской оперой или крупными музыкальными фестивалями, но нам удалось создать для бездомных творческие возможности, которые обычно выпадают на долю профессиональных артистов. Это очень важно, и Британский совет по делам искусств помогает нам в этом.
А как вы вышли на российских бездомных?
В Монреале на конференции, организованной международной сетью уличных газет, я встретилась с Аркадием Тюриным и несколькими другими русскими. Тюрин занимается не только уличной газетой в Петербурге, но и организует разного рода художественные проекты. У него уже были международные связи, в то время он занимался каким-то проектом в Лондоне. Это был не первый международный проект бездомных. Еще до этого редактор бухарестской уличной газеты организовал у нас выставку фотографий. Короче говоря, этот контакт позволил мне вовлечь Аркадия в организацию фестиваля. Он прекрасно знает ситуацию в России и знаком с бездомными артистами и художниками в своем городе.
С художественным директором Международного фестиваля бездомных в Лондоне Джулией Фаррингтон беседовала Наталья Голицына. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает эссе Бориса Парамонова «Поминая Ельцина».
Прошло достаточно времени со дня смерти Ельцина, и сейчас кажется возможным сказать о нем посильную правду, не стесняясь соображениями какой-либо корректности, не поминая пословицу «о мертвом либо хорошо, либо ничего». Это не значит, что я буду говорить о Ельцине плохо. Совсем нет. В некотором роде я хочу его вознести, придав ему роль и значение некоего русского архетипа. А с архетипами спорить нельзя, как с законами природы. Они таковы, как есть. Ельцин не исторический деятель, а неисторический, вне и антиисторический. Про «Войну и мир» было сказано, что это роман не исторический, но антиисторический. Тоже следует сказать о Ельцине. Это не поношение и не комплимент, а посильное понимание ситуации. Но разговор о нем следует начинать издалека, если не со славянофилов, то, по крайней мере, со Шпенглера. Во втором томе «Заката Европы» Шпенглер писал:
«Про символ русскости – бесконечная равнина, отсутствие какой-либо вертикальной тенденции в русском жизнечувствовании. Русский начисто лишен отношения к Богу Отцу. Его этос выражен не в сыновней, а исключительно братской любви, всесторонне излучающейся в человеческой плоскости. Даже Христос ощущается как брат. Фаустовское совершенно вертикальное стремление к личному совершенствованию представляется подлинному русскому тщеславным и непонятным. Вертикальная тенденция отсутствует в русских представлениях о государстве и собственности.
Вертикальная тенденция, о которой говорит Шпенглер, стремление ввысь к совершенствованию, у древних называлось эросом, понятие, которое ни в коем случае не следует отождествлять с сексуальным влечением, с тем, что Фрейд называл либидо. Эротическое стремление у Платона – это духовная, а не телесная характеристика человека, и только человеку во всем живом она присуща. Ну, а теперь можно вспомнить и о славянофилах. Возьмем самого боевого и крайнего из них, Константина Аксакова. У него мы и находим эту плоскость, о которой говорил Шпенглер. Он, правда, восстановил к ней перпендикуляр, провел вертикаль, но совершенно особого рода. Аксаков упреждающе верифицирует Шпенглера. То же самое описание равнинности, плоскостности, как горизонтально развернутого братства. Причем это и подано как истинное христианство. Конкретное выражение этого братства, этой соборности, позднейший термин, в факте существования крестьянской поземельной общины, живущей якобы безбурно и согласно.
История русского народа есть единственная во всем мире история народа христианского не только по исповеданию, но по жизни своей, по крайней мере, по стремлению своей жизни. Община есть союз людей, отказывающихся от своего эгоизма, от личности своей и являющих общее их согласие. Это действо любви, высокое действо христианское. Община представляет таким образом нравственный хор.
Личность, отдельно стоящая, собственное мнение – это фальшивая нота в хоре. В этом хоровом согласии не может быть ошибки в истине, не может быть глупых. Крестьянин в народе умен умом народным, пишет Аксаков. Это, опять же, довременная формулировка того, что Шпенглер называл магическим сознанием, главная черта которого – некий коллективный разум, нисходящий сверху от божества, от божественного слова. Человек магического сознания не может понять истину как результат индивидуального умственного усилия. Сами воля и разум возможны лишь в пределах божественного установления, заранее данной мудрости. Социально-политическая проекция такого сознания устанавливается как равенство и братство, отнюдь не свобода. Так, по крайней мере, представляется Эвклидову уму. Но Аксаков и в этом состоянии находит свободу.
Смысл общий русского человека – свобода. Свобода истинная и отсутствие условности повсюду. Придется при этом расстаться со многими красивыми приемами и заманчивыми штучками свободы внешней, политической. Гарантия не нужна. Гарантия есть зло. Где нужна она, там нет добра. Пусть лучше разрушится жизнь, в которой нет доброго, чем стоять с помощью зла.
Условность и гарантия – это юридические определения социального бытия, конституция, правовой строй. И, наконец, главное – идеальный государственно-общественный строй, уже в сущности осуществленный в России, но порушенный петровскими нововведениями, формулируется у Аксакова так.
Государству неограниченное право действия и закона. Земле полное право мнения и слова. Внешняя правда – государству. Внутренняя правда – земле. Неограниченная власть – царю. Полная свобода жизни и духа – народу. Свобода действия и закона – царю. Свобода мнения и слова – народу.
Вот подлинная русская конституция, основанная, как на камне, на религиозном согласии русских людей, добровольно отказывающихся от власти, от каких-либо политических притязаний. Это построение Константина Аксакова глубочайшее из того, что сказали славянофилы, много важнее церковной гносеологии Хомякова или славянофильской критики гегельянства или мистических прозрений Ивана Киреевского. То, что сказал Аксаков, легко подвергнуть критике со стороны фактов, но, как сказал бы Гегель, истина – это не факт, истина – это идеал. А в данном случае идеал совпадает с архетипом, является не цель развития, а изначальную базу существования в некой вечной довременной истине. И в русском случае это глубочайшая правда. Русский народ не любит власти, не в смысле какого-либо бунта, а в смысле глубочайшего непонимания и нежелания о ней думать, тем более в ней участвовать, считать ее своей то ли прерогативой, то ли долгом. У русских нет эроса власти. Сильнейшее, архетипическое доказательство – сама русская летопись, откуда пошла есть русская земля, первый же сюжет которой – призвание варягов. Если этот сюжет отложился в коллективной памяти народа как основной, изначальный, значит, он такой и есть, значит, тут русская правда, правда Руси. У русского народа нет вкуса и воли к политической самоорганизации. Русский народ не политический, не политичный. Государственным строительством занимаются в России варяги, активные пришлицы. Или, если отвлечься от древнего текста к тому, что поновее, у Бабеля в рассказе «Иисусов грех» «в номерах служить, подол заворотить, кто пришел, тот и господин, хуч еврей, хуч всякий». Конец цитаты. Вернемся, однако, к более приличествующему таким разговорам торжественному тону. Лучшее резюме этому русскому сюжету дает, как всегда, Бердяев.
Россия – самая безгосударственная, самая анархическая страна в мире. И русский народ – самый аполитический народ, никогда не умевший устраивать свою землю. Все подлинно русские, национальные наши писатели, мыслители, публицисты – все были безгосударственниками, своеобразными анархистами. Славянофилы сознавали, что их учение о самодержавии было своеобразной формой отрицания государства. Русский народ как будто бы хочет не столько свободного государства, свободы в государстве, сколько свободы от государства, свободы от забот о земном устройстве. Русский народ не хочет быть мужественным строителем. Его природа определяется как женственная, пассивная и покорная в делах государственных. Он всегда ждет жениха, властелина. Пассивная, рецептивная женственность в отношении государственной власти так характерна для русского народа и для русской истории. Государственная власть всегда была внешним, а не внутренним принципом для безгосударственного русского народа. Она не из него созидалась, а приходила как бы извне, как жених приходит к невесте. И потому так часто власть производила впечатление иноземной, какого-то немецкого владычества. Государство – это они, а не мы. Русский народ хочет быть землей, которая невестится, ждет мужа.
Понятно, что при такой предрасположенности власть в России может быть только неограниченной, деспотической, если и не тоталитарной, то абсолютной. Демократия как политическая система, предполагающая ответственность власти перед народом, несовместима с таким складом русской души, с этим интимным содержанием национальной психеи. И в этом мы убедились от противного, когда в России на короткое время установилась демократия, когда на волне народной воли пришел к власти Ельцин. Загадка Ельцина, всех парадоксов его властвования, в том заключается, что он отнюдь не властвовал. При нем не свобода была, а отсутствие, минус власти. Именно так. Народная власть как отсутствие власти – в полном соответствии с этим антиполитическим, антигосударственным, антиисторическим русским архетипом. В Ельцине прорвались наружу эти древние пласты русской аполитической души. И это был цирк столетия, власть, не желающая властвовать. Русский цирк, завоевавший всемирное признание и чуть ли не любовь. «Солнечный клоун» прозвали на Западе клоуна Олега Попова. Вот и Ельцин был таким солнечным клоуном, и хоронить клоуна следует весело, как в фильме «Феллини». А если не по-западному, опять же по-русски, то другое слово уместно вспомнить. Не клоун, а юродивый. Слово русское, но явление это пошире, хотя бы христианское, то, что называется христианский дионисизм. Ярчайший образец на Западе – Франциск Ассизский, разбрасывавший сукна из окон отцовской лавки и раздевавшийся догола в церкви. Так Ельцин разбрасывал суверенитеты и акции за голоса, и дирижировал оркестром в Германии. Да и не только христианство вспомнить можно, но, допустим, индейцев, их обычай потлач, совместное прогуливание нажитого в коллективном запое. И апофеозом ельцинского квазивластвования стал самый отказ его от власти, законный и еще недосиженный. Это жест, если угодно, гениальный, вроде ухода Льва Толстого. Все сразу стало на свои места, вернулось к некой российской органике. Власть не может быть своей, нашинской, демократической, коренной. Она должна отстоять от народа, отчуждиться в некоем внешнем образе. И возвращение к традиции было придумано, опять же, гениально. Операция «Преемник». Будущий вождь был выдвинут, лишен фона, как-то абсолютно явлен, то есть объективирован. Не от вас, не из вас взят, а вам дан. Вот вам вождь, и если надо голосовать, то за него и голосуйте. И проголосовали 75% за абсолютно неизвестного человека. Так и надо. Власть должна быть неизвестной, абсолютно внеположной. Это вещь в себе. Мы к ней отношений не имеем. Я помню тогдашние разговоры с тогдашними рядовыми россиянами. Впечатление было, что они испытали облегчение. Вспоминается некий то ли анекдот, то ли апокриф из сталинских времен. Верный пес Поскребышев пожаловался хозяину. «Есть Сайоныч, у меня жену арестовали». «Ничего, Саша, иди домой, будет тебе жена». Поскребышев приходит домой, и ему открывает дверь незнакомая женщина. «Здравствуйте, товарищ Поскребышев, я ваша жена». И зажили. Показательно здесь то, что Поскребышев даже в паре с женой все-таки сам глядит бабой. Не он, а за него выбор делают. Или еще из воспоминаний Евгения Шварца, записавшего разговоры женоненавистников Абериутов, Заболоцкого, Хармза и Олейникова.
Они ругали женщин, двое яростно, а Хармс несколько безразлично. Олейников прежде всего утверждал, что они куры. Повторив это утверждение несколько раз страстно, убежденно, он добавил еще свирепее, что если ты пожил раз с женщиной, все, после этого она уже тебе не откажет. Это все равно, что лошадь. Поймал ее за челку, значит, готово, поезжай.
Легко представить себе, как возмутились бы этим текстом, зная не его, нынешние феминистки. Но мне кажется, что показательный русский, сравни его с такой лошадью, не очень бы возражал. Русский народ искренний, то есть неполитичный.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Поминая Ельцина». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Climate change and changing rain patterns.
Hey, let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Был сноп огня и подъем большой черного гриба. Но я сразу понял, что это было.
Я попросила ознакомиться с основаниями принудительной госпитализации.
Махмуд Аббас рассчитывает на поддержку России.
Психиатр вспомнил ее сразу. Говорит, вы подождите за день.
Мы высоко ценим это подтверждение заботы американцев о нашей обороноспособности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень чувствовать. Четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода».